Во имя Отца и Сына и Святого Духа, вознеслся Иси во славе Христе Божия, радость сотворив учеником Твоим, обетованием Святого Духа. Таковыми словами сегодня весь православный мир чтит и прославляет вознесение на небо и спасождение одесную Бога и Отца, Спасителя мира Господа нашего Иисуса Христа. Миновали 40 дней светлого Христова воскресения, вчера совершая божественную литургию, в день отдания праздника Пасхи, мы с вами, дорогие братья и сестры, вновь воспоминали прерадостные события, сопровождавшие это самое важное, самое величайшее событие в истории мироздания – воскресение из мертвых Христа Спасителя. А еще несколько ранее мы с вами воспоминали события, связанные со страстями Христа, с Его страданиями, которые Господь волею подъял на свои рамена, с тем, чтобы пригвоздить на кресте грехи всеродного Адама, всех нас, и тем самым искупить нас от вечного проклятия и смерти. Очень часто возникает вопрос, и иногда люди пытливого ума задаются вопросом о том, почему Господу не надлежало бы вознестись тотчас же после своего тридневного воскресения. Воскреснув из мертвых, Он бы засвидетельствовал свою власть над смертью, и этого было бы вполне достаточно, чтобы вознестись на небо и тем самым явить скорейшим образом обетованного утешителя на учеников Христовых, а через них на всех верующих во Христа. Ответ на этот вопрос и на это недоумение очевиден и совершенно прост. Господь научал тайнам Царствия Небесного своих учеников, апостолов, до своего вознесения с тем, чтобы они уже были не теми робкими, немощными, порой трусливыми и малодушными людьми, а чтобы они, узрев своими собственными глазами воскресшего из мертвых Христа Спасителя, были вместе с тем научены тем тайнам, которые Господь открывал им в течение всего этого 40-дневного времени. Очень часто в этой связи возникают вопросы, когда мы читаем Евангелие, почему Господь избегал смерти, которая не единожды грозила Ему собою. Во время евангельской истории, во время Его земной жизни, святитель Иоанн Златоуст объясняет это и говорит, а для того, несмотря на то, что Господь пришел, чтобы умереть, но тем самым Он не все те обрушившиеся на Него угрозы принимал со смирением, а очень часто уходил от этой смерти, потому что ему еще надлежало многих и исцелить, и научить, и уврачевать, и вразумить. И точно то же самое происходит и здесь. Господь не тотчас же возносится на небо, а Господь научает тайнам Царствия Небесного, тайнам Царствия Вечной славы Своей, тех, которых избрал быть своими учениками и своими вестниками для благовестия Евангелия Царствия всему миру. И вот сегодня этот день наступил, сегодня Господь возносится на небо, Господь в окружении своих учеников, Пречистой Матери Своей, зашел на Елеонскую гору с тем, чтобы вознестись на небо. Это свидетельствуют евангелисты. Сегодня мы с вами слышали и это удивительное повествование в устах самовидца этого дивного события, апостола и евангелиста Луки, который повествует об этом в деяниях своих, в книге, которая начинается так удивительно, как бы мы находим не только в Евангелии, в четвероевангелии, вот, собственно, проявление и выражение земной жизни нашего Спасителя. Все прочие книги библейские, они лишь говорят либо о Христе, как имеющем прийти в этот мир, или так, как Он уже пришел, и говорят об этом как о свершившемся факте. И только лишь евангелисты повествуют и благовествуют о нем, как о живущем на земле Христе Спасителе. И вот книга Деяний, которая по преимуществу говорит о деяниях святых апостолов, о их подвигах, о той проповеди, которую они свидетельствовали всему миру, начинается с удивительного рассказа о вознесении нашего Господа, о том, как Господь, взяв своих учеников, зашел на Елеонскую гору и на глазах у них стал возноситься на небо. Мне хотелось бы обратить на это внимание. Я сегодня задумался во время слушания этого библейского текста, книги «Деяния апостольских», о том, что в Евангелии упоминается несколько гор, которые непосредственно связаны с Христом Спасителем. Наверное, я скажу лишь о самых главных, быть может, что-то упущу из вида, из памяти, но, по крайней мере, основные горы, вершины, которые особенно отображаются с личностью нашего Спасителя, они как-то особенно сегодня звучат. Это, наверное, первая из этих вершин, это гора Блаженств, куда Господь зашел вместе со своими учениками и там произнес заповеди, открывающие человечеству совершенно иные горизонты, совершенно иной смысл жизни человеческой, блаженной нищие духом, ибо на одной из гор галилейских Господь произносит эту свою возвышенную проповедь, которая так и вошла в историю христианства, как нагорная проповедь, то есть произнесенная на горе. Мы еще можем вспомнить с вами иную гору, где Господь таинственным образом приоткрывает завесу своего божественного величия и могущества. Гора Фавор, куда Господь восходит вместе с тремя учениками Петром, Иаковом и Иоанном, и пред ними преображается своим божественным сиянием. Это еще одна из евангельских гор. Наверное, средоточием всего Евангелия является иная гора, гора Голгофа, на которой Спаситель мира зашел на крест, чтобы искупить весь род человеческий от вечного проклятия и смерти. И, наконец, сегодня мы вспоминаем еще одну гору, гору, именуемую Елеонской, с которой Господь вознесся на небо. И это еще одно свидетельство того, что Господь являет нам полноту своего божества через те деяния, которыми Он спасает весь род человеческий, всех нас. Елеонская гора в переводе означает, с одной стороны, есть два значения в переводе этого наименования, как гора масличная, то есть усаженная, это такой достаточно возвышенный холм. В таком настоящем смысле этого слова вряд ли можно назвать это горой. Это действительно большой холм, возвышенность, усаженная масличными оливковыми деревьями, отсюда и берет начало наименование этой горы. Но есть еще одно значение у слова «елей». Это не только масло, но и милость. То есть это гора милости Божией. И именно с вершины этой горы Господь благоволит вознестись на небо. Удивительная особенность и подробность, которую мы слышим с вами в устах евангелиста Луки, который описывает это удивительное евангельское событие. Господь благословил своих учеников и, благословляя их, стал подниматься на небо. Тот, который был рядом с ними в течение многого времени, он ныне покидает их, и наверняка в сердцах учеников Христовых, конечно же, видится грусть и печаль, но вдруг они, взирая на исчезающего в небосклоне Христа, подъятого облаками, они вдруг видят двух светозарных мужей, двух ангелов, которые говорят им: «Мужи Галилейские, что вы смотрите на небо? Сей Иисус, который сегодня возносится на небо, таким же образом придет для того, чтобы судить этот мир». Ученики исполнились глубочайшего ликования, глубочайшей радости о том, что Господь не оставляет их, ибо последними словами, обращенными к ним, Господь говорит: «Се аз с вами есть во все дни до скончания века». То есть Господь не лишает упования, надежды всех верующих в Него, что Он с нами всегда до скончания века. Более того, Господь имеет намерение ниспослать иного Утешителя, Духа Истины, Духа Всесвятаго Божьего, чтобы он наставил всех нас на всякую правду. 10 дней нас отделяет с вами от события, которое Церковь будет вспоминать, празднуя День Святой Пятидесятницы, когда Господь в виде огненных пламенеющих языков почиет на учениках Христовых, и они, исполнившись Всесвятаго Божьего Духа, будут проповедниками евангельской истины всему миру. И мы сегодня с вами, дорогие братья и сестры, видим очами веры возносящегося на небо нашего Спасителя. Мы видим с вами то, что небо отверсто, оно уже более не заключено человеческим грехом. И Бог, Христос, Спаситель мира, отверзает нам этот путь, ведущий к Царствию Небесному. Мы об этом очень часто говорим, и это не просто является некое народное какое-то человеческое размышление или рассуждение. Это апостольское свидетельство. Апостол Павел говорит о том, что мы все с вами странники и пришельцы здесь на земле. Согласитесь, разве странник, пришелец будет прилепляться всем своим сердцем и всем своим существом к чуждой и чужой ему земле? Разве не устремляются все его взоры к его отечеству и к его родине? Я понимаю, я говорю совершенно поверхностные, банальные и совершенно для каждого присутствующего очевидные вещи. Но вместе с тем, если человек, все-таки задумаемся и вновь позволим себе остановить свое внимание на этом сравнении, на этом примере. Вот представьте себе, пленник, взятый в плен, неужели он будет наслаждаться и радоваться тем окружением и тем пространством, в которое он помимо своей воли насильственно заключен? Разве не все его помыслы, не все его чаяния и желания устремляются к своей отчизне и к своей родине? Наше Отечество на небесах, апостол Павел нам говорит, и посему очень странно, если мы, будучи пленниками, будучи чужестранцами здесь на земле, прилепляемся к ней, к этой земле, к ее удовольствиям, и через это забываем о самом главном, забываем о небесном Отечестве, которое отверсто нам всем. Первоначально боговоплощением Спасителя мира, Его крестными страданиями, воскресением из мертвых и, наконец, Его вознесением на небо, которым Он отверзает, открывает вход в горний мир, в горнее царствие. Посему мы с вами должны всегда об этом помнить и знать, что как бы ни привлекал бы нас этот мир своими посулами, какими-то своими обещаниями, своими внешними красотами, это все временное и тленное. Это имеет очень скороприходящее значение. И не стоит ради этого, пленяясь и порабощаясь всему этому забывать о своем подлинном, настоящем Отечестве, которое Господь уготовил всем нам прежде сложения мира, того Отечества, о радостях которого и сердце человеческое не помышляло, и око не зрело, и ухо не способно было слышать, что Бог уготовил любящим Его. Посему, дорогие братья и сестры, сегодня в таком мысленном, символическом, духовном понимании мы все с вами находимся на вершине Елеонской горы и очами веры зрим, как Спаситель мира возносится на небо, благословляя нас оттуда и указывая нам путь ко спасению и к тому, что составляет самый главный смысл и самое главное содержание нашего человеческого предназначения. Посему отринем от себя всякий запинающий нас грех и все то, что мешает нам воззреть на небо. Я помнится, когда приводил пример одного античного скульптора, его звали Фидий. Он был гением, он имел величайший, гениальный талант. Немногие произведения дошли до нас, вот того дивного ваяния, которым он отличался. Но действительно специалисты знают, насколько величайшим скульптором и ваятелем был этот античный художник. И вот однажды его спросили, как вам удается, как вы способны ваять из камня такие изумительные, неповторимые шедевры. На что он ответил очень просто. Это все очень просто. Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все ненужное и лишнее. Вот христианин, он должен все ненужное, все лишнее отсечь от себя. И вот тогда действительно его душа превратится в существо необыкновенное, предназначенное для вечной жизни и Царствия Небесного. Заметьте, Господь возносится на небо плотью человеческую, которую Он принял, что означает то, что плоть, естество человеческое, тело человеческое предназначено не к работе страстям и похотям, а предназначено прежде всего быть, как апостол Павел говорит об этом в послании к Коринфянам, быть нерукотворенным храмом живущего в нас Духа Божьего. Вот это главное предназначение тела человеческого – вместить в себя живущего Бога, возжелавшего избрать обителью сердце человеческое. И для того, чтобы это чудо, этой дивной встречи человека с Богом произошло, нужно действительно отсечь от себя все то, что мешает и препятствует человеку войти на небо. Что препятствует и мешает туда войти? Совершенно очевидно для каждого. Святой тайнозритель, апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит в своем откровении, что ничто скверное и ничто нечистое не войдет в Царство Небесное. И посему запинающий нас грех, страсти, пороки, которые овладели нашей волею, нашей душою, нашим сердцем, должно разорвать и изгнать из своего сердца с Божьей помощью и через это соделаться причастниками той небесной радости, которую Господь дарствует всем нам через свои страдания, свое тридневное вознесение и вознесение на небо и спасождение одесную Бога и Отца. Сподоби Господи всех нас этой великой радости быть причастниками Божеского естества, соделай, Господи, всех нас наследниками той небесной радости, которую Ты уготовил любящим Тебя прежде создания мира. Сего, Господи, сподоби всех нас. Аминь.